слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Меньшее зло». «Восстанием одиночки» назвали взрыв в Оклахома-Сити, устроенный Тимоти Маквеем. Взаимоотношениям террориста-одиночки и государства и посвящен разговор ведущего программы Алексея Цветкова. Он обозревает недавно вышедшую книгу, названную «Необходимое зло. История американского недоверия правительству». Автор повествует о постоянном стремлении американцев поставить правительство на место, отгородиться от него и подчеркивает, что статус американского политика едва ли не ниже статуса частного лица. Он почти не в состоянии выиграть иск о клевете. «Атлантический дневник». Первый раз в эфире 21 марта 2000 года.
У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник». Меньшее зло. Стена многоэтажного здания была снесена словно каким-то огромным тупым орудием, ржавым топором великана. Срез обнажал балочный скелет, конторские столы, полуподвешенные в воздухе, оборванные черные вены коммуникаций, распахнутые в пустоту двери. Людей, еще минуты назад работавших за этими столами, теперь извлекали из-под обломков, собирали по кускам. В одной из порожних клеток располагался детский сад. Фигура пожарного с ребенком на руках в шоковом параличе казалась мгновенным памятником этому отчаянию. 169 человек прекратили свое земное существование по прихоти одного – Тимоти Маквея, ветерана недавней войны с Ираком, где с американской стороны погибло гораздо меньше. Взрыв в Оклахома-Сити стал крупнейшим актом терроризма за всю историю страны. На поверку он оказался чем-то большим, чем бессмысленное убийство, кровавым политическим мятежом, восстанием одиночки. Так, в частности, расценивает его Гэри Уиллс, автор недавно опубликованной книги «Необходимое зло. История американского недоверия к правительству». Четверть века назад, когда я впервые ступил на американскую землю, мне бросились в глаза тогдашние граффити – не галлюцинаторная роспись поездов Нью-Йоркской подземки, а рукописные лозунги и манифесты на стенах больших городов. Одна из таких надписей особенно запала в память. «Question authority» – «Подозревай власти». Я прибыл из страны, где подозрение к власти было безусловным рефлексом. Но здесь, в заповеднике свободы слова и предпринимательства, предостережение казалось излишним. В действительности, моим глазам предстала одна из самых характерных черт американского национального характера – недоверие к государству и правительству, постоянное стремление отгородиться от него, поставить его на место, продемонстрировать ему свое презрение. Эта черта покажется особенно странной, если учесть, что в большинстве других стран мира, в том числе в самых развитых и демократических, правительство занимает гораздо большее место в жизни частного гражданина. Американец, если не считать выборов и дорожных полицейских патрулей, по-настоящему сталкивается со своим правительством только раз в год, 15 апреля, в последний день подачи налоговых ведомостей. Американец волен выбрать себе адрес и имя по своему усмотрению, не ставя в известность органы власти, он даже не обязан иметь удостоверение личности. И тем не менее, по давно установившейся традиции, большинство американцев относятся к профессиональным политикам как к низшей форме существования белковых тел. Это отражается и на поведении самих политиков, которые в ходе своих избирательных кампаний постоянно прибегают к нелепой антиправительственной риторике. В России Владимиру Путину недавно приписали некий многоступенчатый правовой статус, а сам он высочайшим указом навсегда освободил своего предшественника от ответственности за прошлые поступки. В этой связи стоит упомянуть, что юридический статус любого американского политика в принципе идентичен статусу частного лица, хотя на практике он даже ниже. Политик почти не в состоянии выиграть судебный процесс о клевете. По словам одного из самых знаменитых газетных публицистов столетия, H.L. Менкина, у американского журналиста есть только один взгляд на политика – сверху вниз. Гэри Уиллс – профессор политологии в университете Нортуэстен в Иллинойсе, автор многих популярных книг по острейшим общественным проблемам. Работу над своей книгой он начал еще до взрыва федерального здания в Оклахоме. Но это событие лишний раз продемонстрировало актуальность выбранной темы. Каким образом такой кровавый протест против государства возможен в стране, чья конституция, по всеобщему признанию, одна из самых либеральных в мире и обеспечивает гражданам широчайший спектр прав? Уиллс не оспаривает установившееся мнение, согласно которому пренебрежение американцев к правительству – наследие социальной философии англичан Томаса Гоббса и Джона Локка, а также результат особых условий колонизации континента, где на протяжении столетий человек противостоял первозданной природе, рассчитывая почти исключительно на собственные силы. Название книги «Необходимое зло» – ироническая отсылка к идеям просветителя XVIII века, радикала Томаса Пейна, который считал, что правительство, даже в его наилучшем состоянии, лишь необходимое зло. Вот как сам Уиллс излагает этот неписанный народный манифест.
«Нам дана игра с нулевой суммой. Любая власть, предоставленная правительству, по необходимости вычитается из свободы тех, кем оно правит. Эта формула неисчерпаема. Защищены ли американцы от угрозы своему здоровью меньше, чем другие граждане индустриальных демократических государств? Вполне возможно, но покупать ли нам это здоровье ценой свободы? Ибо таков будет результат предоставления власти правительству, в том числе власти оказывать медицинские услуги. Если правительство вправе отнять у нас оружие, все наши свободы пойдут прахом. Если штаты, меньшие органы правительства, уступят власть центральному правительству, грозит деспотизм. Власть регулировать предпринимательство – это власть раздавить его. Увеличение размеров правительства неизбежно уменьшает свободу».
Автор, однако, ставит своей целью защитить государство и его роль в первую очередь не от народных поверий, а от вполне респектабельных юристов-академиков, специалистов по конституционному праву. Эти теоретики, в числе прочего, полагают, что штаты имеют приоритет перед федеральным правительством, поскольку исторически возникли раньше, и поэтому их права фундаментальнее. Некоторые из них даже выдвигают тезис, что Конституция намеренно составлена таким образом, чтобы обеспечить неэффективность центрального правительства. Баланс, установившийся между тремя ветвями власти – законодательной, судебной и исполнительной – препятствует принятию быстрых и радикальных решений – и поощряет инициативу снизу, то есть со стороны штатов, графств и городов. Теоретики берут себе в сторонники Джеймса Мэдисона, одного из основателей государства, прозванного «отцом Конституции». Они полагают, что пессимистические взгляды на человеческую природу подсказали Мэдисону такую структуру правительства, в которой каждое частное зло противостоит комплексу других зол. В результате все эти разновидности зла взаимно нейтрализуются – но ожидать от такого правительства эффективности не приходится. Оспаривая такую точку зрения, Гэри Уиллс призывает свидетелей все того же Джеймса Мэдисона и убедительно доказывает, что на протяжении большей части своей карьеры, а тем более в период работы над Конституцией, Мэдисон был последовательным и убежденным сторонником сильной центральной власти, а полномочия штатов старался урезать до минимума. Идея приоритета штатов рассыпается в прах, если внимательно прочитать преамбулу Конституции. «Мы – народ Соединенных Штатов с целью создания более совершенного союза» и так далее. Отсюда очевидно, что власть, учреждаемая Конституцией, исходит от народа, а не от штатов. Утверждение о том, что штаты предшествовали союзу, тоже не соответствует действительности. Штаты возникли из прежних колоний, именно как составные части конфедерации. Их конституции и органы власти большей частью формировались внутри конфедерации. Штаты никогда не были суверенными государствами. Весь суверенитет изначально воплощен в федеральном правительстве. Иными словами, Джеймс Мэдисон стремился именно к созданию сильного правового государства. История, хотя и не сразу, показала, что Мэдисону и его сторонникам это удалось. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Меньшее зло. Итак, Гэри Уиллс вполне убедительно доказывает несостоятельность попыток некоторых современных юристов, апологетов слабого правительства, заполучить себе Джеймса Мэдисона в духовные предки. Но такой предок есть, и в демократических святцах Соединенных Штатов ему отведено одно из центральных мест. Это Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, третий президент Соединенных Штатов. Джефферсон довольно последовательно, хотя и не всегда открыто, выступал именно за ограничение власти федерального правительства в пользу штатов и народной инициативы. В период работы над Конституцией общественно-политическая мысль страны раскололась на два лагеря. Сторонники сильной центральной власти во главе с Мэдисоном, так называемые федералисты, и антифедералисты с духовным вождем в лице Джефферсона. Джефферсон, не имея к тому никаких оснований, постоянно подозревал федералистов в попытке создать монархию по британскому образцу. Сам он питал к британскому престолу жгучую ненависть, но зато был весьма расположен к французским якобинцам. Его сближала с ними слепая вера в могущество разума в противоположность историческому опыту. Излишне напоминать, куда эта вера в разум завела якобинцев, для которых главным инструментом справедливости стала гильотина. Что же касается самого Томаса Джефферсона, то нищету его философии изобличила его собственная политическая практика. Его губернаторство в Виргинии в годы революции было катастрофой, а его президентство увенчалось войной с Великобританией. К счастью, вести эту войну пришлось уже Мэдисону, иначе ее исход и последующая история Соединенных Штатов могли бы оказаться совершенно иными. Миф о том, что Джефферсон олицетворяет веру в народ, в то время как Мэдисон оценивал человеческую природу пессимистически, не выдерживает критики. Вот что говорит об этом сам отец Конституции.
«Я исхожу из того великого республиканского принципа, что у народа достанет добродетелей и рассудка избрать добродетельных и мудрых людей. Разве среди нас нет добродетели? Если так, то мы оказались в ужасном положении. Никакие теоретические сдержки, никакая форма правительства не обеспечит нам безопасности. Полагать, что правительство обеспечит свободу и счастье в отсутствии добродетели у людей – бредовая идея. Если в обществе есть достаточно добродетели и рассудительности, они проявятся в избрании таких людей, и нам таким образом придется полагаться не на их добродетель или верить не в правительство, но в народ, который его выбирает».
Эти слова опровергают расхожее мнение, согласно которому весь секрет стабильности США заключен в коротком юридическом документе, некоторые места которого по сей день вызывают ожесточенные споры. Это было очевидно для Мэдисона еще у истоков государства. Отношение к закону подчас значит куда больше, чем сам его текст. В отличие от своего оппонента, Мэдисон верил не в прямую способность народа править собой, а в его умение выбирать представителей, которые будут принимать справедливые законы и надзирать над их исполнением. 200 с лишним лет показали, что эта вера его не подвела, хотя временами были основания для сомнений. Самая совершенная конституция может быть эффективной лишь в сочетании с эффективным народом. Правота тезиса Мэдисона о неделимости суверенитета и его воплощении в федеральном правительстве выдержала тяжкое испытание в период гражданской войны между Севером и Югом. Свое право на отделение рабовладельческие штаты мотивировали тем, что именно штаты являются первичным источником власти и полномочны расторгнуть союз, посягающий на их исконные прерогативы. Джефферсон, возможно, переворачивался в гробу, но конфедераты апеллировали именно к его авторитету. В своей инаугурационной речи президент Эбрахам Линкольн встал на защиту Союза и опроверг этот довод, отметив, что ни одна конституция не может содержать прямого или косвенного положения о собственной ликвидации. Он заявил, что власть в государстве исходит от населения, а не от административных единиц, и в правовом государстве возможен лишь один суверенитет, воплощенный в центральном правительстве. Гэри Уиллс приводит еще один яркий пример благотворной роли федерального правительства в его противостоянии авторитету штата. Период борьбы за гражданские права негров, когда южные штаты, практикующие расовую сегрегацию, вновь стали претендовать на приоритет своих законов. Кризис был разрешен благодаря решительным действиям Вашингтона, в том числе мобилизации Национальной гвардии. Трудно представить себе исход этого противостояния, если бы возобладала доктрина Джефферсона. Полемика Уиллза с приверженцами школы слабой конституции и неэффективного правительства в высшей степени убедительна и сама по себе заслужила право остаться важной вехой в конституционных дебатах, которые не умолкнут, пока существует американское государство. Но автор на этом не останавливается и скатывается в длинную и неубедительную проповедь, пытаясь развернуть вековой предрассудок соотечественников на 180 градусов. Заключительная глава книги, возражая ее заголовку, названа «Необходимое благо». Я не стану излагать здесь эти аргументы, рискуя вогнать слушателей в такую же скуку, в какую они ввергли меня. Вместо этого я попытаюсь в двух словах изложить идею Джона Локка, которая лежит в основе неприязни американцев к государству и которую они, по мнению Гэри Уиллза, превратно поняли. Локк, оказавший огромное влияние на большинство отцов-основателей, в том числе на Мэдисона и Джефферсона, считал полнотой свободы теоретическое и естественное существование человека, его жизнь на природе, когда весь суверенитет сосредоточен в нем самом. Но поскольку таким личным суверенитетом свойственно приходить в столкновение, порой с весьма кровавыми последствиями, возникло государство, социальный контракт, в соответствии с которым люди уступают часть своей свободы в обмен на безопасность. Говоря попросту, я обзавожусь гарантией, что сосед не украдет у меня курицу, но за это поступаю с собственной свободой украсть курицу у него. Возникает вопрос, какой долей свободы необходимо поступиться, и кого облечь правом выносить решение о размерах этой доли. Если поручить эту функцию государству, оно в конечном счете может запретить нам не только воровать кур, но и думать опасные мысли. Кроме того, проникнувшись идеей собственной значительности, оно сосредоточит свои заботы на самом себе и вместо охраны граждан друг от друга примется охранять себя от граждан. Надеюсь, никому не покажется, что я преувеличиваю. С другой стороны, степень свободы, которой мы поступаемся, могут определять сами граждане. И может показаться, что так оно будет справедливее всего. Это ведь и есть демократия. Вспомним, однако, что афиняне, изобретатели такой демократии, завели обычай изгонять из своей среды любого, кто казался им слишком умным, странным или ненадежным. Это именовалось остракизмом. Еще более яркий пример такой стихийной справедливости масс можно привести из истории самой Америки – суды Линча. Правовое государство – это золотая середина между двумя крайностями произвола, между деспотизмом монарха и деспотизмом толпы. Из двух зол мы привыкли выбирать меньшее, из трех – тем более. Не добро, как убеждает нас Гэри Уиллз, но и не необходимое зло Томаса Пэйна. Просто меньшее зло. Можно ли государство любить? Мыслимо ли это вообще? Попробуем слегка видоизменить нашу метафору и вообразить, что свобода – это некая сумма денег. Не доверяя своему расточительству, мы можем отделить некоторую сумму и отдать ее на хранение другу, либо положить в банк. Другу мы доверяем, потому что его любим. Банку – в зависимости от его репутации. Причем эта репутация может легко пострадать из-за смены руководства или изменений в уставе корпорации. Любовь к банку – состояние явно за пределами душевного здоровья. Естественное отношение к банку, равно как и к любому учреждению, – это подозрение. Question authority – подозревай власти. Подозрение к власти – естественное состояние человека в правовом обществе, его отношение к учреждению, куда он сдал на хранение часть своей свободы. Подозрение, конечно, не самое здоровое из эмоций и вполне может обернуться паранойей, о чем свидетельствует преступление Тимоти Маквея в Оклахома-Сити. Но нельзя считать ему альтернативой любовь к учреждению, будь то к государству, городской управе или губернской тюрьме. И мне вполне понятен пафос современного американского сатирика, который вместо того, чтобы прихвастнуть самой стабильной в мире демократии, провозглашает: «Всякое правительство – это парламент шлюх. Беда в том, что при демократии шлюхи – это мы». Такой цинизм – лучшее лекарство от неуместного приступа любви, хотя разделять этот пафос я не обязан. Путать государство с национальными ценностями или с личностями, которые его на данном этапе представляют, значит забывать о законах, которые составляют его суть. Закон хорош именно своей сухостью и деловитостью, его никак не примешь за любовную записку. Личность, с другой стороны, подберет к нам такой ключик, что мы добровольно снесем в этот банк последнее. Личность имеет свойство апеллировать к помойному дну нашей далеко несовершенной природы, обещая мочить в сортирах и превращать в животных. Впрочем, иные политики выбирают слова тщательнее, но и это не спасает от суда времени. Тимоти Маквей явился на суд в майке с надписью «Древо свободы необходимо время от времени орошать кровью патриотов и тиранов». Автор этих слов – Томас Джефферсон. Атлантический дневник.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Цена медицинской ошибки». В газетах и частных разговорах люди постоянно обсуждают лечебные казусы. То врач лечил не ту ногу, то хирург сделал операцию не на том мозговом полушарии. При всей анекдотичности подобных историй за ними стоит горькая реальность. Врачи совершают ошибки. По небрежности, от незнания, от несовершенств самой медицинской науки. Удерживают ли от ошибок многомиллионные иски, с которыми обращаются люди в суд? Программу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 9 марта 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Цена медицинской ошибки». Ведет передачу Марина Ефимова. В конце февраля на редакционной странице газеты «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение.
Из доклада, представленного президенту Соединенных Штатов специальной комиссии Института медицины, явствует, что ежегодно от 45 до 98 тысяч американцев умирает из-за медицинских ошибок, больше, чем в результате автомобильных катастроф. Президент Клинтон немедленно принял жесткие меры. В соответствии с выводами комиссии, он собирается обязать американские медицинские учреждения докладывать обо всех серьезных случаях в специальный центр безопасности пациентов, который будет создан в ближайшее время. Пока эта мера утверждается Конгрессом, президент дал указание всем государственным больницам и военным госпиталям создать программы по устранению наиболее частых медицинских ошибок.
В юности я проводила зимние каникулы в городе Муроме в семье моего уже давно покойного дядюшки-хирурга. Его любил весь город, и мне нравилось греться в лучах его славы. Когда мы входили в набитый автобус, люди начинали подниматься с мест, чтобы его, а заодно и меня, усадить. Но он не садился, оглядывал автобус и громко говорил: «Петров, ты как себя чувствуешь? По утрам не тошнит?» «Я, доктор, ей-бог, чувствую, как новый», — отвечал Петров. «Сними-ка шапку». И огромными желтыми от йода пальцами он начинал щупать Петрову череп при почтительном молчании публики. Но однажды дядюшка пришел из больницы и сказал мне: «Сядь на стул, подними голову, вот так, и поверни направо». И начал мять у меня под подбородком своими мягкими пальцами. Мял, мял, пока меня не замутило. Потом сказал: «Не-а, не то вырезал». И я помню, как я замерла от ощущения трагической неизбежности ошибки в жизни каждого врача.
Медицина – это далеко не точная наука, поэтому ошибки, естественно, случаются.
Говорит практикующий в Нью-Йорке русский врач, пожелавший остаться неназванным.
Может быть, вы слышали, иногда говорят, что у каждого хорошего хирурга очень большой участок на кладбище. Но другое дело, что ошибки бывают различными. Одни ошибки связаны с небрежностью. Это забытый инструмент, тампон во время операции. Другая категория ошибок – это ошибки от незнания. Третья – ошибки от несовершенства медицины. Очень часто врач делает все как надо, но, к сожалению, результат неблагоприятный. И связано это не с его знаниями, не с его умением, а связано это с особенностями организма. При этом я хотел бы подчеркнуть, что вот ошибки от небрежности и от незнания, что это доли процентов. В то же время ошибки от несовершенства медицины, они составляют, наверное, где-то 90%.
Однако послушаем одного из авторов обследования, проведенного Институтом медицины, доктора Маркчесона.
Some physicians, some nurses are so egregiously bad.
После нашего обследования стало ясно, что среди врачей и медсестер недопустимо часто встречаются люди такой некомпетентности или такой безответственности, что разрешать им медицинскую практику – просто преступление. И больницы должны взять за правило – за повторные ошибки отправлять медиков на курсы усовершенствования с последующим экзаменом или дисквалифицировать.
They need to be disciplined by the licensing process.
Ну, а какого рода ошибки учитывало обследование Института медицины?
Должен признаться, что операции не на той ноге или руке, или даже не на той стороне мозга, случаются чаще, чем можно было бы предположить. И объясняется почти всегда одним и тем же. Хирург не сверил все данные и не побеседовал накануне операции с пациентом. Дошло до того, что сейчас многие пациенты сами ставят фломастером метку на том месте, которое должно быть прооперировано. Обследование показало, что в американской больнице на 900 мест ошибки с дозировкой или несовместимостью прописанных лекарств случаются 10 раз в неделю. Причем учитываются только ошибки, нанесшие заметный вред пациенту. Скажем, пенициллин получает пациент с сильнейшей аллергией к пенициллину. Или больной со слабыми почками получает такую дозу антибиотика, что она вызывает полную дисфункцию почек. Большинство этих ошибок происходит из-за того, что система не предусматривает обязательной проверки.
Буквально на следующий день после интервью с доктором Маркчесоном на первой странице «Нью-Йорк Таймс» появилась статья. Нью-Йоркский отдел здравоохранения, говорил с ней, оштрафовал на $80,000 больницу на Стэттен-Айленд за 40 медицинских ошибок и потребовал увольнения зав. Отделом нейрохирургии доктора Арбита за то, что он провел операцию не на той стороне мозга, допустив подобную ошибку второй раз за 5 лет. По поводу этого разбирательства наш корреспондент Владимир Морозов побеседовал с Джоном Айзенбергом, начальником отдела Минздрава по проверке качества медицинского обслуживания.
Это дело чрезвычайно редкое. Кстати, в том случае, когда под нож хирурга попало не то полушарие мозга, в операционной находился не только хирург, но другие врачи и медсестры. Каждый из них мог обратить внимание на ошибку. Никто этого не сделал, потому что в больнице нет такой традиции. Значит, надо менять всю систему обеспечения безопасности пациента во всех сферах здравоохранения.
Пресса иногда сообщает о многомиллионных процессах против врачей. Неужели этого недостаточно для охраны интересов пациентов?
Угроза судебного процесса – не лучший способ избежать медицинской ошибки. По некоторым подсчетам, медицинские ошибки являются 8-й по счету причиной смертности. Другие причины смертности подробно изучаются. То же самое мы должны сделать и с медицинскими ошибками. Отнестись к ним как к серьезным болезням, чтобы больше о них узнать.
Вот этим мы и займемся. Доктор Марчисон упомянул, как одну из главных ошибок, путаницу с лекарствами.
Беда в том, что чем серьезнее болен пациент, тем больше лекарств ему дают. Поэтому чаще всего ошибки с лекарствами случаются в отделениях реанимации или со старыми людьми, у которых одновременно несколько проблем со здоровьем. Прописывая лекарства, врачи забывают проверить, как оно подействует на печень, на почки, или не учитывают, допустим, крупный это человек или маленький. Эти расчеты довольно сложны и требуют времени. И если не знать всю историю болезни пациента, то ошибиться очень легко.
В нашей передаче участвует еще один русский врач, Ирина, фамилию тоже просила не называть, проработавшая 10 лет в больнице на Лонг-Айленде с пожилыми пациентами. В чем, по-вашему, главный источник ошибок?
Это отсутствие оценки больного как целое. А вообще госпиталя зовут за счет круговорота больных в природе. Больного лечат, предположим, от пневмонии большими там антибиотиками, предположим, 80-летнюю старуху лечат broad-spectrum antibiotics, почки ее этого не выдерживают. И знают, что антибиотики действуют на кишечную флору и никогда не дают больному лекарства для кишечной флоры. В России давали тетрациклин с нистатином. Здесь этого не дают, как правило. У больного начинается поносы. Его лечат от поносов, опять другими антибиотиками. То есть у него начинается опять концентрация лекарств в крови. Больные очень на многих медикейшнах здесь очень много дают лекарств больным. И не дай бог, если ты врачу скажешь тут, что ты что-нибудь неправильно делаешь или что, то вообще отношения у тебя с ним прекращаются. Врач на место, которое поступил, он сказал, что когда он ходил в medical school, он думал, что самое главное в жизни это отношение врача с больным. А оказывается, отношение врача с врачом – это гораздо важнее. Он тебе не будет направлять больных потом.
Ну а почему же тогда, Ирина, в Америке продолжительность жизни такая большая?
Продолжительность жизни вроде бы высокая, потому что их, в принципе, лечат, я не знаю. У них условия жизни хорошие, то лучше, чем в России, наверное.
Ну а если вам кажется, что старики в Америке живут недостаточно долго, послушайте совета доктора Марчисона.
Если у вас есть старые люди, которые вам дороги, проследите за тем, чтобы количество лекарств, которые они принимают, было бы минимальным.
Один из важнейших источников ошибок – 24-часовой рабочий день врачей-стажеров в больницах, так называемых интернов, на которых лежит большая часть работы. Более того, редактор медицинского тележурнала Medscape Дженнифер Уайдер пишет:
до 1984 года интерны работали по двое суток кряду. После смерти в Нью-Йоркской больнице дочери богатого и влиятельного человека Ли Бизион, погибшей из-за ошибки, сделанной уставшим врачом, число часов работы стажеров сократили до 24 часов. Но я знаю, что эта норма постоянно нарушается во множестве больниц, и люди работают, как правило, по 36 часов подряд.
Особенно тревожным в отчете комиссии было упоминание инфекций, которыми больные заражаются в больницах, в частности, чрезвычайно опасным стафилококком. В чем причина и как этого избежать?
Самый простой и эффективный способ, но, стыдно сказать, самый труднодостижимый, это мытье рук до и после контакта с больным. В больницах врачи, медсестры, нянечки забывают или ленятся это делать. А между тем больница – это место, где применяют сильнейшие лекарственные препараты, антибиотики в частности. Поэтому именно там развиваются самые устойчивые микроорганизмы, которые не боятся антибиотиков. И именно там они наиболее опасны, потому что поражают людей с иммунной системой, ослабленной болезнью. Другая причина зарождения смертельных инфекций – злоупотребление антибиотиками. Так что, ложась в больницу, обсудите эту проблему с врачом.
Какую роль играет возникновение медицинских ошибок, усложнение медицины и информационная революция?
Это очень важный момент. Для медиков издаются специальные информационные сборники с важнейшими новостями медицинских исследований, со статистикой эффективности последних методов практики в каждой области и так далее. 30 лет назад таких обзорных статей публиковалось по 100 в год. Практически вы могли просмотреть их все, а сейчас их публикуется по 10 тысяч в год. За последние 5 лет было опубликовано больше статей, чем за предыдущие 25. Это лавина информации. Но медицинская практика по-прежнему построена так, как будто врач знает и помнит все необходимое для принятия решения.
То есть необходимы компьютеры в каждом врачебном кабинете?
Полезность компьютеров трудно переоценить, но дело не только в них. При нынешнем информационном буме необходимо ввести командный метод работы. Если человек попадает в больницу, немедленно должна сформироваться команда. Врачи больничные, терапевт и те специалисты, которые будут вести больного. Врач, который следил за его здоровьем до больницы. Медсестры, сотрудник отдела соцобеспечения, если это пожилой человек, и так далее. И эти люди должны доверять или проверять друг друга. А сейчас многие врачи все еще принимают решения самостоятельно, потому что их учили брать решения на себя. Но часто это просто невозможно в нынешней ситуации.
На волнах Радио Свобода передача «Цена медицинской ошибки». Ведет передачу Марина Ефимова. Итак, во избежание врачебных ошибок пациентам лучше самим помечать больное место перед операцией, проверять совместимость прописываемых лекарств, будить засыпающего стажера. Что еще? Напоминать врачу мыть руки? Что думают об этом сами больные, потенциальные больные? Об этом репортаж Рая Вайль.
На платформе «Метро» познакомилась с сотрудниками какой-то крупной страховой компании. Они, говорит, со мной на эту тему отказались. Один сказал, что ничего страшного не происходит, это пресса, как обычно, поднимает тревогу. Другой добавил, что в Америке не хуже, чем в других странах. Правда, потом под стук колес кто-то припомнил, как у их общего приятеля Джима по ошибке отрезали здоровую ногу. И эта история почему-то рассмешила компанию. А вот радиоинженеру Престону не до смеха. У него к здешним врачам много претензий. В медицину идут не те люди. Профессия врача для них не призвание, а престижная, высокооплачиваемая работа. Им с детства внушили, что быть врачом – это хорошо, это почетно, и это большие деньги. Вот они пошли в эту область. Но как бы добросовестно ни учился человек, не имеющий склонности к целительству, он никогда не станет хорошим врачом. Все, что его интересует – это деньги. Врачи ошибаются, считает Престон, потому что их мысли заняты не больными, а своей собственной жизнью и делами. У меня был врач, который оставил иголку у меня в руке, пока разговаривал по телефону со своим брокером. Во многом, конечно, виноваты сами больные, сказал напоследок Престон. Их невежество, особенно в отношении лекарств, невероятно. Принимают все подряд. Сам он ежемесячно получает список новейших препаратов с описанием их воздействия на организм. Ну, а что делать тем, кто полностью доверяется врачам и тому, что они прописывают? Храни их, Господь. 35-летняя Лора знает о существующей проблеме, и у нее тоже имеется такой справочник новейших препаратов, каким пользуются сами врачи. А кроме того, она пытается лечить мужа травами. Ему дважды ставили неверный диагноз в больнице, говорит она. А наша соседка умерла на операционном столе от слишком большой дозы анестезии. Что-то не так происходит. На днях мужу моему прописали лекарство, к которому у него аллергия. А ведь в его истории болезни все записано, они должны были это знать. Выход один, считает моя собеседница. Перед тем, как идти к врачу, надо побольше о нем узнать. Что люди говорят о нем, какая у него репутация. Предпочтительно старой школы врача, которые сохранили какое-то уважение к своей профессии.
Газетная буря вокруг пугающей статистики медицинских ошибок и вокруг президентской программы борьбы с этими ошибками выявила, как это всегда и бывает, массу несогласий и неясностей. Прежде всего, в определении самого понятия медицинской ошибки. Русский доктор, участник нашей передачи, объясняет, в какой сложной ситуации часто оказывается врач в Америке.
Иногда пациенты не следуют советам врача. Вот у меня есть несколько пациентов, у которых предраковое состояние, где я предлагаю операции, я вызываю их на прием, пациенты не приходят. Естественно, результат будет неблагоприятный. Такой пациент может умереть, потому что не была оказана соответствующая помощь, не была сделана вовремя операция. Но как я могу сделать операцию, если человек ко мне не приходит? Вторая ситуация – взаимодействие с иншурансами, да, взаимодействие со страховыми компаниями. Очень часто бывает, что мы должны провести какое-либо исследование, а страховые компании считают, что это нет медицинской необходимости. И вот этот спор с ними мы пытаемся доказывать, но иногда это бывает безуспешно. И поэтому получается, что мы можем пропустить целый ряд заболеваний.
Официальное, ныне существующее определение медицинской ошибки дает адвокат Джек Оллендер.
Injuries caused by the errors are preventable.
По американским законам, если ущерб здоровью или жизни пациента мог быть предотвращен, но не был, значит, была совершена медицинская ошибка. Если же пациент пострадал в результате медицинской процедуры, ущерб от которой предотвратить был невозможно, такой случай не является медицинской ошибкой. Я представлял в суде интересы девочки, у которой была опухоль мозга. В одной крупной больнице ей сделали просвечивание компьютерной послойной рентгеноскопией, CAT-scan. Но из-за какой-то технической ошибки на снимке полушарие с опухолью оказалось на месте здорового полушария. Знаменитый нейрохирург не перепроверил данные, доверился результатам сканирования и прооперировал не ту сторону мозга. После операции девочка потеряла память. После того, как мне удалось добиться от больницы возмещения ущерба, я попытался опубликовать в медицинских журналах платное предупреждение о несовершенстве аппарата компьютерного просвечивания и возможной ошибке. Но в медицинских журналах наотрез отказались публиковать мое объявление. Интересно также, что адвокаты врачей и больницы, замешанных в деле, обратились к судье с просьбой вписать в соглашение судебное определение о неразглашении дела. Поэтому очень важно, чтобы план президента Клинтона обязать медицинские учреждения докладывать о медицинских ошибках был осуществлен как можно скорее. Это поможет и врачам, и медперсоналу, и общественности вовремя узнавать об ошибках и избегать их повторения.
Medical personnel and the public are aware of errors so that they can be prevented.
Как раз с этим категорически не согласны больницы, которые считают, что обнародование медицинских ошибок приведет к тому, что врачи начнут их скрывать. Кроме того, по их мнению, такая мера увеличит число судебных исков и миллионных платежей, которыми жадные адвокаты разорят больницы и врачей. Резонно. С другой стороны, простому человеку нелегко сочувствовать финансовым трудностям американских врачей. В книге Мартина Гросса «Медицинский рэкет» в главе «Сколько зарабатывают врачи» приводятся официальные цифры, представленные самой Медицинской ассоциацией Америки за 1996 год. Средний заработок врача – $200 тысяч в год. От $363 тысяч у многих дорогостоящих специалистов до 160-140 тысяч у рядовых педиатров, глазняков, психиатров и других неудачников. А если говорить о двух десятках первоклассных хирургов в каждой области, то их заработки составляли от 400 до 600 тысяч в год. Не мудрено, что врач забыл иглу в руке пациента, когда позвонил его биржевой маклер. Но вернемся к идее президента Клинтона о необходимости обязательных рапортов. Надо сказать, что доктор Маркчесон, один из авторов отчета, тоже против того, чтобы больницы рапортовали об ошибках своих врачей некоему государственному учреждению. И вот почему.
Эта мера почти целиком лежит на совести врача или больницы. Одни будут сообщать об ошибках, другие будут их прятать. И оценка врачей и больниц будет страшно искажена. Вы же не пошлете в медицинские учреждения армию инспекторов, которые будут следить за каждым движением каждого врача. Это утопическая мера. К тому же опыт показывает, что доклады об ошибках накапливаются в инспекциях, потому что там не успевают их проверять и анализировать. Так что и так толку мало.
Чтобы вы поняли, как накалены страсти по поводу мер, предпринятых Биллом Клинтоном, скажу, что президент Ассоциации американских больниц Ричард Дэвидсон сообщил журналистам, что его делегация отказалась явиться на прием в Белом доме в знак протеста. Что же предлагает для уменьшения числа медицинских ошибок Институт медицины, и в частности доктор Маркчесон?
Люди делают ошибки и будут делать. Но медицина должна чему-то научиться у представителей других областей человеческой деятельности, где каждая ошибка может быть фатальной. Например, у авиадиспетчеров. Там вся система работы построена на проверках и перепроверках. И в авиации этот контроль снижает число ошибок до минимума.
Джон Айзенберг в беседе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым говорит уже и прямо о конкретных мерах.
Сейчас, например, предусматриваются меры, чтобы не перепутать лекарства со сходными названиями или препараты, имеющие сходную упаковку. Предполагается создать систему, чтобы все выписываемые рецепты были напечатаны, а не написаны от руки. Это предотвратит ошибки, вызванные неразборчивым почерком доктора. Компьютер станет напоминать забывчивому врачу о необходимости позвонить в лабораторию и спросить, где результаты анализов. Контроль за работой системы будут осуществлять федеральные и штатные власти. В других отраслях система контроля меняла все дело. Так произошло в американской автомобильной и авиационной промышленности.
Рассматривая проблему медицинских ошибок в Америке, нам не стоит, я думаю, забывать о том, что это похоже на разбор ошибок команды чемпионов мира. В каждой стране есть замечательные врачи. В Америке замечательная медицина. Тщательно выверенная методология, новейшая техника, чистые комфортабельные больничные палаты, гуманнейшая система обезболивания, гениальная практика послеоперационного выхаживания больного с учетом его психологического состояния, почти всеохватная система медицинского страхования. Именно в Америку привозят на операции детей с болезнями, неизлечимыми в их странах. И именно отсюда вызывают консультантов к больным президентам иностранных держав. Я надеюсь, русским медикам было полезно узнать об ошибках американских врачей для того, чтобы исправить свои. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Цена медицинской ошибки». В программе участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-м, святым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».